Друзья, товарищи, господа, всем привет! Вы на канале Insider Life, меня зовут Андрей Захаров, и это стрим «Прослушка» сегодня с обычного ракурса. Кто помнит, в прошлый раз немножко было снизу вверх. На этом стриме мы говорим о расследованиях и о тех, кто их делает, и о том, как их делают, тоже говорим, и потом часто эти обсуждения становятся поводом для нарезок, в том числе недавно в СВТВ попала прослушка. Не то чтобы это достижение, но довольно забавное цитирование получилось. А сегодня обе темы, их можно так описать. С одной стороны, казалось бы, мы и так это знаем, а с другой стороны, когда видишь число, говоришь «ничего себе». Мы все знаем, что у путинской элиты есть тайные семьи. Но вот Сергей Ежов подсчитал, что только в Госдуме у 40 депутатов, и опять же, Сергей не прокурор, он использует только утечки, неофициальные данные, но, в общем, как минимум у 40 депутатов, то есть почти 10%, есть тайные мужья и жены. Сколько же там на самом деле, если иметь доступ ко всему? А в издании «Тейн Вариант» вышел материал о преследовании ректоров. И, казалось бы, на фоне там преследования министров или каких-то силовиков, кого-то еще, кажется, что ректоры, да бог бы с ними, но оказалось, что там за 10 лет, ну, чуть больше, так или иначе посадили, или кто-то умер в тюрьме, почти 100 ректоров. Это тоже огромное число, и выглядит так, как будто ректор — это самая расстрельная должность России. Об этом я поговорю с редактором «Тайн-варианта» Александром Сергеевым, и как раз будет вопрос, как это влияет на качество образования, если такое количество ректоров в итоге оказывается за решеткой. Вопросы мне, гостям, Господу Богу, кому угодно, Карлу Марксу, можно задавать либо в телеграм-канале Захаров, там есть пост со ссылкой на стрим и там в комментариях, либо в чате этого стрима на YouTube, буду туда периодически смотреть. Кроме того, я вас призываю, если вы заранее уверены, ну, стрим получится или контент понравится, поставьте, пожалуйста, лайк, ну, или придержите его до момента, когда будете готовы определиться. В конце также я задолжал с прошлого стрима, потому что вынужден был рассказывать про мессенджер Wax, задолжал вам рекомендации, и это будут рекомендации, связанные с цифровым ГУЛАГом, в смысле материал, да, на который стоит обратить внимание, но не с Россией. А также, наверное, готов буду на любые вопросы ответить, если у вас такие появятся. В этой рубрике Захаров в конце делает стейтмент. Пишите в комментариях на YouTube, то буду следить. И если появится что-нибудь интересненькое, тот самый стейтмент тоже сделаю. Сергей Ежов славится двумя вещами. Во-первых, он сотрудничает с большим количеством медиа. Как однажды пошутила Маша Певчих, я, честно говоря, уже сбился со счету, в каком количестве медиа работает Сергей Ежов. И второе, чем он славится, он давно и последовательно отслеживает тайные семьи российской элиты. Ну, нужно сказать, например, что он первый обнаружил тайную семью Шойгу, тайную семью Силуанова, и об этом мы сегодня тоже поговорим. Но, в общем, я часто читаю заметки Сережи, думаю, вот классно, еще одна тайная семья в копилку. Но тут я был прямо впечатлен, потому что это такое дата исследования своего рода, потому что, как я сказал в начале, получилось, что как минимум 40 депутатов, то есть почти 10%, имеют тайные семьи. О том, как этот материал делался и вообще откуда такое явление, почему это норма для путинской элиты, я поговорю с Сергеем, который представлен сегодня как расследователь инсайдера, потому что в инсайдере вышел этот материал.
Да, всем привет.
Привет. Слушай, давай сначала терминологию поясним, потому что я, честно говоря, писал анонс, потом подумал, а вот что это такое? Тайная семья в твоем, да, в твоей терминологии, это что значит?
Да, это значит, что человек, который, собственно, скрывает свою вторую половинку, в противном случае должен был бы декларировать наличие имущества, наличие бизнеса у этой своей второй половинки. То есть подразумевается, что человек имеет совместную семью, совместных детей, например, или ведет совместную хозяйственную деятельность. Ну, то есть они вместе живут. Да? Вот. И, собственно, весь материал построен на уличении такого сокрытия фактических супругов и, соответственно, посредством этого избегания декларирования доходов, имущества и бизнес-активов этих супругов.
Ну, мы посмотрим примеры конкретные, но сначала такой вопрос себе. Вот 40, ну, 39, да, округлим 40. Это я правильно говорю, что как минимум, да, что, скорее всего, гораздо больше?
Да, да, потому что по каким-то депутатам не хватило мне пруфов. Ну, то есть я там включал только тех, в которых был абсолютно уверен. То есть там, например, мычил сразу по нескольким показателям. Например, что они вместе летают на отдых, и у них есть совместный ребенок, например. Или они совместно проживают, или там еще какие-то вещи. Ну, то есть на какого-то одного фактора было недостаточно. И, соответственно, да, скорее всего, у большего количества, но я использовал только тех, в котором у меня было несколько пруфов их совместной жизнедеятельности. А, ну еще плюс к этому я еще не включил пару депутатов, которые образовали, видимо, между собой пару очень давно и как-то очень успешно это скрывают, но так как они оба подают декларацию, то смысла их в этом материале указывать не было, они не скрывают имущество друг друга, они просто скрывают свою любовную связь.
Ну, то есть в России 450, в Госдуме 450 депутатов. То есть ты посмотрел по всем, почти по полтысячи депутатов, их всех пробил. То есть это такого рода работа, я правильно понимаю?
Я брал только депутатов Государственной Думы. С сенаторами было сложнее, потому что в Совете Федерации происходит ротация. Определенно. Есть там сенаторы, которые, например, за последние 2 года вступили в должность, и мы их как бы декларации за прошлые годы, например, не видели. С депутатами Госдумы проще. Вот они избрались в 2021 году, но кто-то еще и в предыдущих созывах присутствовал. И, соответственно, последний раз, когда были опубличены декларации 2022 год, и если вот на тот момент я был, кстати, уверен, что вот именно к этому моменту они несколько лет уже точно были семьей, но при этом декларации нет, тех я включал. Там еще, кстати, были депутаты, которые, например, судя по всему, их там связь началась, условно говоря, там, в 2020 году, в 2021, например. Таких я тоже не брал, не включал в материал, потому что все-таки слишком мало времени прошло до момента, ну, после последней публичной декларации, и они просто могли не то чтобы скрывать, а просто не успеть запротоколировать свои отношения.
Я подобрал несколько примеров, знаешь, чтобы показать, что там список, да, огромный в самом материале, и потом всем советую почитать. Но, в общем, несколько примеров, которые, мне кажется, характерно покажут то, что ты имеешь в виду, то есть они характерные. И вот на последнем ПЭФе всем запомнился депутат Макаров, который, значит, критиковал экономическую политику правительства, но он есть в твоем списке. Вот про Макаров, да, расскажи про него.
А, ну, во-первых, Макаров депутат от моего родного региона, от Рязанской области. Вот, ну, больше он никак, правда, с Рязанской областью не связан, просто избирается по спискам, которые включают в себя Рязанскую область. И действительно, когда пошла кампания по, так скажем, национализации элит, это случилось 10 лет назад, и стало не камильфо иметь в декларациях зарубежное имущество, тем более на территории вероятного противника, то депутат Макаров развелся со своей супругой официально. И у нас, кстати, в «Инсайдере» было еще несколько лет назад публикация про Макарова, потому что после того, как он развелся, у него фактически в декларации осталась в собственности только одна маленькая квартирка в районе метро, там где-то «Динамо», «Сокол», где-то в этом районе. И это была совсем маленькая квартирка, и даже тогда еще журналисты «Инсайдера» работали в Москве, и мы сходили по этому адресу, потому что мы выяснили, какую квартиру он задекларировал, и нам под запись консьержка сказала, что он там не живет. Вот, и уже давно не появляется, и поэтому очень саркастично назвали его бомжом, потому что, судя по декларации, он должен только ночевать в машине был. Но, судя по всему, он жил в имуществе своей уже бывшей супруги, и теперь этому есть доказательства их совместного отдыха после официального развода, так что да. И дело в том, что у его супруги вилла в Испании. Вот, видимо, по этой причине был оформлен развод, я думаю, в первую очередь. Ну и там какое-то дорогое имущество в Москве, но я думаю, что первоочередное, почему они это сделали, из-за испанской виллы.
А тебе скажут, ну и что, может, они, знаешь, разведены, а вот на отдых вместе ездят, чтобы вспомнить былое. Разве совместный отдых доказательство, скажут тебе критики?
Нет, конечно, все может быть, но я думаю, что если ты ездишь на отдых совместно в Испанию после официального развода, в Испанию, где у твоей супруги есть вилла, то это точно нарушение, во всяком случае, духа антикоррупционных норм. Точно, потому что в этом и смысл декларации. Ты должен декларировать, кстати, даже не только владение, но и пользование каким-то имуществом. Ну, соответственно, ты таким образом избиратели Макарова, в том числе и я, как прописанные в Казанской области, были лишены объективных знаний его имуществе, его семьи.
А знаешь, мне кажется, тут, если позволишь, поясни, потому что здесь же мы как бы говорим, как делается расследование. Просто не все знают, что есть утечка перелетов, и многие могут сказать, ну, кто-то скажет, а, понятно, ЦРУ Ежову перелеты дало. Вот, потому что откуда Ежов знает, что вместе ездят? Я-то знаю, но давай поясним зрителям.
Да, ну, как бы, мне кажется, уже очень популярной стала утечка, уже куча материалов журналистских на них основана, и действительно, это очень полезный оказался инструмент, благодаря этому удается вскрывать коррупционные связи, и удается вскрывать какое-то скрытое обогащение благодаря этим перелетам. Ну, достаточно сказать, что там благодаря тем же перелетам, например, была обнаружена новая жена Игоря Сечина, когда ФБК выпускал расследование, просто тоже левой рукой был к этому причастен, первое, что пришло в голову. Вот благодаря этому нашлась та самая Альбина Иванова, и впоследствии благодаря этому там скрылся целый гарем, который существует вокруг Роснефти. Ну, то есть, безусловно, тот, кто ее допустил, принес большую общественную пользу.
Еще по примерам, я хочу, знаешь, я вот выбрал, потому что Макаров, ну, просто имущество, но часто бывает записывают на постэффективного развода и большой бизнес. Вот я выбрал Игнатовых, насколько я понимаю, там, правда, реально большой бизнес на якобы бывшей жене. Расскажи, пожалуйста, о них подробнее.
Так, сейчас. Дело в том, что я такой массив информации несложно было удерживать в голове. А, точно. Все вспомнил. Действительно, потому что Виктор Игнатов формально разведен, но благодаря, опять же, перелетам, благодаря тому, как записано его супруга в телефонных книгах, ну, обычно там GetContact, и там благодаря местам их проживания, как бы я остался абсолютно уверен, что они являются фактическими мужем и женой. И там есть действительно очень много фирм. Кстати, опять же, есть даже парки развлечений в нескольких городах. Я там перечислил, но из скромности не перечислил свою родную Рязань. Там тоже и в Рязани у них есть парк развлечений. Но, собственно, там активы на самом деле, они не то чтобы сосредоточены в какой-то одной области. Там есть и сельское хозяйство, есть и управление недвижимостью, и строительство, и даже IT-компания на нее записана. То есть там действительно речь идет о таком клубке бизнес-интересов. Да.
И последний мой пример, я здесь как раз выбрал, почему? Потому что не только мужчины, но и женщины. И в случае с Буцкой, она еще член комитета по семье. Что меня отдельно, да, поразило. То есть человек это по семье, причем у мужа у нее такая же фамилия. То есть это что, такой же эффективный развод от члена комитета по семье?
Здесь получается даже не столько фиктивный, потому что она-то его, кстати, в социальных сетях не скрывает. У нее даже был там смешно. Вот мы выбрали такой снимок, да, когда они вместе. А там у них был еще смешной снимок. Она выкладывала своего мужа, правда, со спины и лица не видно, и что он выбрил себе, значит, на волосах букву Z. Значит, ее, по-моему, это у нее муж. Я надеюсь, что я не запутался в этих 39 депутатах, и это действительно ее муж. Вот, и она даже в соцсетях его не скрывает, но она скрывает его в декларации. И такие есть примеры, когда люди даже публично поддерживают связь. Ну, например, всем известный, например, депутат Скотч, который там один из богатейших людей в России, и партнер Алишера Усманова. Всем известно, что он, его супруга Елена Лихач. Как бы это публичное достояние, даже вместе где-то появляются. Вот. Но он ее в декларации скрывает, просто по той причине, что на нее оформлены зарубежные активы, и плюс ко всему она еще гражданка Кипра, как в ходе этого расследования удалось установить, что она еще и гражданка Кипра. Вот. Такие примеры есть. В случае с Пуской, по-моему, там не так, чтобы много она что-то скрывала благодаря своему мужу, по-моему, там несколько каких-то квартир более-менее дорогих, да. Но вот, мне кажется, пример Скотч даже такой, самый яркий, потому что там просто много миллиардные активы оформлены на его фактическую супругу, у нее есть гражданство страны Евросоюза, и действительно такой вопиющий случай. Я думаю, что избиратели Белгородской области должны возмутиться.
Безусловно, возмутятся. Но всегда же не выходят любовницы, да? Вот как раз наверняка же у многих этих депутатов еще есть любовницы. То есть они, значит, официально, фиктивно разведены, а еще есть любовницы, скорее всего.
Да, к сожалению, вот, кстати, знаете, есть, столкнулись мы в процессе подготовки этого материала, там обсуждали с коллегами по делу расследования инсайдера, стоит ли включать сюда, например, в этот материал, который был посвящен именно холостякам, так сказать, однополые браки. Да, и мы пришли к выводу, что нельзя включать, потому что так как законодательство российское не позволяет зарегистрировать однополый брак, соответственно, даже если они бы очень хотели задекларировать имущество своих супругов однополых, они бы этого просто не могли сделать, исходя из российского законодательства. Ну, собственно, тогда получается и уличать их в лицемерии там, и в нарушении антикоррупционных норм нельзя. Вот. Так что получается, что такие законы гомофобные, они в том числе мешают бороться с коррупцией, потому что не секрет, что даже среди депутатов, конечно, есть, так сказать, однополые семьи, и они даже при всем желании не могут задекларировать в соответствии с антикоррупционным законодательством имущество своих партнеров. Так вот, и многоженство в России же тоже запрещено, и поэтому, если есть вторая жена, вот, то в этот материал они не могли попасть просто по той причине, что, опять же, законодательство российское не позволяет многоженство и многомужество, соответственно, и как бы любовницы, имущество тоже при всем желании не задекларируешь. Может быть, для этого нужно специальное исследование по всем любовницам депутатов. Вот, но это уже не в рамках холостяков. Ну, кстати, что касается любовниц, мне в голову пришло несколько лет назад, публиковали в издании «Метла» расследование про сенатора Сулеймана Керимова, который, да, там, тоже оформил особняк в Серебряном Бору за 8 миллиардов рублей на свою вторую жену, вот, актрису Марину Петренко. И, кстати, когда появилась эта база, я же полез проверять всех прошлых героев своих расследований на соответствие, значит, потому что тогда-то такого дополнительного пруфа не было. Вот, был удовлетворен, когда вот в случае с Петренко подтвердилось то, что она является второй женой. А в случае с... Так, с кем еще? А в случае с новым первым замминистра обороны Олегом Савельевым, когда его только назначили в прошлом году, тоже в «Инсайдере» написал про его тайную жену Жанну Демчишак, на которой тоже там за несколько сотен миллионов рублей оформлено имущество. Это уже новый зам, который пришел под Белоусова. Да? Вот, тоже все подтвердилось, тоже приятно. Ну, в общем, у всех все подтвердилось, и у Силуанова все подтвердилось, с Ольгой Хромченко. Я первым делом, конечно, всех прочекал, всех прошлых героев расследований и ушел спать удовлетворенным.
Ну, у Сергея Ежова так много героев-любовников, прошу прощения, за каламбур, что он в них путается. Вопрос, который я вынес даже на обложку. Есть тезис, ну, его я сам часто повторял, у Рома Баданина в книжке, вот сейчас читаю, «Царь собственной персоной», там тоже есть, что Путин, который точно так же имеет тайную семью, он формально или неформально, в общем, как будто бы всем разрешил. Вот может делать точно так же, и они по его примеру так делают. Какая, на твой взгляд, роль Путина, его собственной жизни, его собственного примера в том, что они все себе так позволяют, и у нас как минимум 10% да, депутатов Госдумы также имеют тайные семьи?
Ну, безусловно, эта система не могла бы функционировать таким образом. Ну, то есть вот эта система обхода антикоррупционных ограничений, если бы тон не задавали самые-самые первые лица в стране, то есть Владимир Путин, понятно, что это невозможно себе представить. Например, если сейчас начнут уличать даже депутатов в сокрытии семей, то, естественно, возникнет вопрос, ну а что же наш главный гарант? Почему у него в декларации нет супруги? Возможно, сейчас эти вопросы кто-то будет задавать, но я не исключаю, что в какой-то момент даже и придут за теми же самыми депутатами со вторыми семьями, когда это потребуется. На самом деле, вот мы же видели, не секрет, что в парламенте нарушают, ну, там, каждый второй депутат Госдумы нарушает антикоррупционные нормы. Например, там запрещено управлять бизнесом, значит, депутаты управляют. Да? И мы видели пример последний, когда случился с фамилией экс-депутата от «Справедливой России», у которого активы, вот, макаронную фабрику «Макфа» забрали, да, и дело на него завели, как же его фамилия, не помню. Вот, и это был кейс, когда, значит, там силовые органы, прокуратура, собственно, наверное, впервые за всю свою историю сделала свою работу так, как она должна была сделать. То есть, на самом деле, вот по этому списку, который опубликовал «Инсайдер», вот из этих 39 человек, там тоже как минимум половину можно тоже и лишать мандата, и лишать их тех активов, которые они развивают параллельно с тем, как заседают в Государственной Думе, потому что там основания-то были у того экс-депутата ИСЭРа как раз такие, что он в нарушении антикоррупционных норм фиктивно оформил там на родственников компании, но фактически бизнес принадлежал ему. Вот,
Белоусов Вадим Макфа, вот. Нет?
Да, Белоусов точно. Вот, и вот, например, из этого списка 39, там у половины ситуация просто идентичная, конечно. И я не исключаю, что когда-нибудь, когда на это будет, значит, политическая воля, или нужно будет ради какой-то сиюминутной там истории, связанной с конфликтами интересов внутри элитных, этот маховик раскрутить, его могут раскрутить и предъявить депутатам за те же тайные семьи.
Мне, кстати, интересно, знаешь, когда кому-то из них приходят, они говорят сами себе, близким или силовикам, так у Путина что же самое? Вот мне было бы интересно, хоть раз такое было или нет, потому что так-то действительно выглядит, как будто вот у начальника так, почему нам-то нельзя?
Хороший вопрос. Я думаю, что они, даже те депутаты, представим себе завтра кому-нибудь, ну, к условному скотчу придут, заберут все его активы, лишат мандата, заведут на него уголовное дело и скажут, что все это время, значит, он скрывал имущество, записанное на Елену Лихач. И я думаю, что если он не самоубийца, он не будет публично, во всяком случае, говорить о том, что, ну, что я, вот Путин, вот, ну, к сожалению, система в России уже настолько пронизана вот этим путинизмом, чуть ли не божественным, что даже любое усомнение в непогрешимости – это уже разжигание какое-то, чуть ли не религиозной розни, наверное.
Вот еще вопрос такой обобщающий. Ну, как видят зрители и как знают зрители, да, Сергей Ежов давно последовательно занимается коррупцией там министров, депутатов, всех прочих. И вот последние год-два российские силовые органы активно используют материалы Сергея Ежова, ну, условно говоря, в смысле там Тимур Иванов, да, ты сам перечислишь своих героев, лучше знаешь, про кого ты писал годами, а потом им предъявили примерно то же самое, что ты, значит, находил. А что ты испытываешь, когда ты видишь, что приходит твоим героям, по которых ты писал, но ты понимаешь, что пришли к ним не потому, что, да, праведный гнев от коррупции, а потому что кто-то хочет там их актив забрать или слушать Тимуром Ивановым, потому что нужно про Шойгу копнуть. Ну, в общем, такое, да, с одной стороны, как бы звездочка на фюзеляже, как говорится, да, сбитый, а с другой стороны, не потому что ты сделал классное расследование, оно классное, а потому что оно потребовалось вот именно сейчас. А про этих депутатов теперь потребуется через 10 лет, допустим. В общем, какие твои чувства, когда все это происходит?
Чувство хорошее, потому что мне кажется, важно создавать внутри вот этих вот этой всей коррупционной элиты страх перед общественными разоблачениями. И мне кажется, что если используются даже материалы какого-то журналистского общественного расследования в такой в внутриэлитной борьбе и предъявляются именно те факты, которые ранее были изложены публично, то это создает страх, собственно, у этих элит, в том числе перед публичными разоблачениями, потому что они могут думать, они, ну, понятно, что сейчас мне за это ничего не будет, что меня ФБК разоблачил или инсайдер, да, прямо сейчас ко мне следователь не придет. Ну вот, а вы знаете, а вот там вот были случаи там у Васи, у Пети, что потом к ним там через полгода, через год приходили. Вот, соответственно, мне кажется, создает нужную атмосферу страха перед публичными разоблачениями внутри этой элиты, эти аресты. И даже если они обусловлены какими-то подводными течениями, а не нормальной реакции там, прокуратуры, Следственного комитета на факты коррупции, все равно нужную атмосферу страха внутри элиты они создают. И каждый должен как минимум не отмахиваться от расследования, которое про него выходит. Любой депутат, я думаю, если бы никогда ни за кем не приходили, то любой депутат мог бы тут же это забыть, выпить стакан виски и все, и проснуться на утро, как будто ничего не было. Но я надеюсь, что они долго ходят с тревожными мыслями.
То есть вот ты, например, не помнишь, кто такой Игнатов и что там на нем есть, а Игнатов теперь плохо спит. Ты это имеешь в виду, да?
Да, ну, соответственно, да, плохо спит, но это я испытываю удовлетворение не только от того, что я сделал человеку несколько бессонных ночей, да, вот, преподнес ему. Здесь нет какой-то такой личного удовлетворения именно от там, страха, переживания конкретного человека. Мне кажется, просто это тоже... Вот эти даже уголовные дела, которые возникают по мотивам расследования, они помогают создавать атмосферу общественного неприятия, собственно, коррупции. А это самый страшный, мне кажется, враг вообще и нас, журналистов-расследователей, и вообще всей страны, если создастся атмосфера полного приятия. Да? Когда любые факты... антикоррупционные разоблачения не будут восприниматься, ну, как минимум, чуть-чуть не будут люди от этого негодовать, да, вот, и даже аресты, пусть они обусловлены какими-то внутрикорпоративными разборками, они все равно помогают создавать эту атмосферу общественного неприятия коррупции.
А тогда вдогонку последний вопрос. А как ты относишься к этому тезису? Я думаю, ты на этот вопрос тебе уже задавали, все равно здесь важно его задать. К этому тезису что? Ну ведь хорошо, что в России коррупция, армия плохая, а еще про оборонку все время рассказываете про воровство в оборонке. Это же хорошо, что в оборонке воруют. Вы что, хотите, чтобы оборонка была хорошая? Что ты отвечаешь себе и другим на этот аргумент?
Ну, у меня есть много аргументов на этот счет, и столько, хотя не очень много, ладно, но несколько лет занимаюсь, значит, антикоррупционными расследованиями, я примерно понимаю, что невозможно украсть просто так из бюджета любой. Сергей Шойгу не мог просто залезть рукой в, значит, бюджет Министерства обороны и оттуда утащить миллиард. Я хотел сказать матерное слово, не знаю, можно ли вас материться вот, в эфире. Значит, нельзя просто так утащить миллиард рублей. Тебе нужно их как бы сначала придумать программу, желательно очень дорогостоящую. Ну, например, какую-нибудь программу перевооружения в случае с Минобороны, да, или там закупки нового вида вооружения. Чем больше будет, собственно, эта программа стоить, чем больше будет техники, значит, произведено, чем больше будет техники закуплено, тем проще оттуда своровать. Ну, то есть, условно говоря, допустим, можно своровать 10%. Ну, соответственно, если у тебя программа на триллион, ты своруешь одну сумму, а если на 2 триллиона, ты своруешь еще больше. И таким образом, на самом деле, коррупция способствует тому, что люди выдумывают проекты, желательно дорогостоящие, и в рамках их, осуществления этих проектов и освоения средств подворовывают. Соответственно, коррупция, наоборот, толкает на то, что в случае с Министерством обороны, на то, чтобы раздувать оборонные бюджеты, чтобы закупать больше техники военной, там, закупать больше оружия. То есть, на самом деле, может быть, там, условно, Тимур Иванов или кто-нибудь еще не тратил бы столько денег на своих проектах, и там Шойгу, Криворучка, кстати, тоже Алексей, который отвечает за перевооружение в Минобороны, они бы не тратили столько денег, если бы они не могли лично на этом заработать. И, соответственно, мне вообще кажется смешным этот аргумент, потому что, во-первых, все спиздить невозможно, а, соответственно, чем у тебя больше бюджет Минобороны, тем ты больше лично заработаешь, и таким образом коррупция, наоборот, способствует вот этим раздуванию бюджета и закупке новой техники и так далее. Ну, все невозможно своровать, конечно.
Ну, в общем, ты глагол сказал, и мне кажется, точнее его нет ничего. Я в конце нашего разговора две вещи. Во-первых, тебя в чате благодарят за последовательную и кропотливую работу по разоблачению обхода санкций, коррупционных схем и попрание традиционных ценностей. Да, здесь работа, правда, постоянная у Сергея, и всех отсылаю к материалу. Это, правда такой калейдоскоп современной жизни, путинской элиты, читаешь и поражаешься. У всех разные обстоятельства, но все якобы разведены. Спасибо большое Сергею Ежову, который у меня в гостях был как журналист инсайдера, а на самом деле много где приносит важные работы. Спасибо тебе большое, Сереж.
Да, всем пока.
После прочтения исследования ТН-варианта и в подводке к этому стриму я сказал, что у меня создалось впечатление, что ректор — это самая расстрельная публичная должность в России, ну или почти самая расстрельная. Возможно, я ошибаюсь, но в любом случае за чуть больше 10 лет в России оказались под уголовным преследованием почти 100 ректоров, что звучит в плане цифр почти так же впечатляюще, как 10% депутатов Госдумы скрывает свои семьи. В общем, об этом исследовании и правда ли ректор самая расстрелянная должность, я поговорю с редактором ТН-варианта Александром Сергеевым. Александр, здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер.
Правильно ли я вывод сделал, что ректор самая расстрелянная публичная должность в России, или чуть-чуть преувеличил?
Ну, вот главный редактор наш, Ольга Орлова, она говорит, что замминистра более расстрельная должность, вот, но ректоры тоже, и у нас вот набралось, мы с 2012 года собрали данные по середину августа, 97 человек не посаженных, а которые попали под уголовные расследования, то есть это даже не значит, что против них, что они были задержаны там или еще что-то, но просто было, они были фигурантами уголовных дел в какой-то момент, даже если потом отпущены. Я пытался выяснить, сколько у нас всего, так сказать, за это время побывало ректоров. Точных сведений на эту тему, так сказать, найти трудно, но у нас как бы в России 1200 вузов, и в среднем раз в 5 лет в них меняется ректор, может быть, немножко реже. Потому что, с одной стороны, ну, 5 лет – средний выборный срок, некоторые сидят несколько сроков, а некоторые меняются несколько раз за это время, и исполняющие обязанности всякие появляются и так далее. И мы тут с искусственным интеллектом поколдовали, так сказать, что вверх, что вниз, так сказать, и получилось, что где-то примерно 2500 ректоров было за это время. Таким образом, 4-5% людей, исполнявших ректорские обязанности, подвергались уголовному преследованию за последние 13,5 лет.
Ну, все равно звучит впечатляюще.
Очень серьезно, да. То есть, я не уверен, что в уголовном мире среди там, воров 3,5% таки сажают. Ну, там, просто обычных преступников.
И теперь вопрос. Ну, то есть, за что? В смысле, там есть основания. В общем, вы же анализировали, за что преследуют, почему такое внимание именно к, этой, к этим людям, к, этой, к, к, этому, к, ректор, к ректорам?
Вы знаете, ну, это два разных вопроса. Почему и за что, да? Вот, значит, во-первых, некоторых преследуют и ни за что. Есть и такие. То есть, когда смотришь материалы, смотришь, как идут отчеты там какие-то. Ну, мы только по открытым источникам брали, и только по СМИ в основном, ну, изредка в какие-то карточки судебные заглядывали, когда была возможность. Не было ресурса, чтобы все пролопатить по первоисточникам самым. Но есть впечатление, что примерно 60-70% из них реальные жулики. Остальные, вероятно, нет. Или, может быть, где-нибудь мелкие ошибки какие-то там. Буквально, ну, там, бывают странные случаи. Там ректора одного привлекли к уголовной ответственности и реально довели до приговора за то, что он поставил себе видеонаблюдение за 99 тысяч рублей дома 8 лет назад. То есть просто во всем ВУЗе ставили везде видеокамеры. Он подмахнул еще «поставьте у меня на дому». Все. 8 лет прошло, следствие, значит, компенсация ущерба, увольнение с должности, 99 тысяч присвоил. То есть, как бы, ну, вот, бывают такие мелочи. А бывают вещи совершенно фантастического порядка, то есть, люди выводят сотни миллионов через каких-то левых подрядчиков. Самые распространенные, вот я вижу сейчас на экране, 46%, это самый тривиальный способ. Это фальсификация, ну, выплат. То есть выплаты на несуществующих работников оформления посторонних подставных лиц. Это завышенные премии, специально выписываемые на сотрудников, которые потом частично просят сдавать в ректорат. Это оплата лекций там, или каких-то занятий, или каких-то мероприятий, которые не проводились. И так далее. Вот на этом горит 46%. Ну, по крайней мере, из того, что упоминается в делах. И вероятно, этого гораздо больше. Далеко не всех берут, просто потому что, как я понимаю, людям в университетах просто нужно иметь какие-то наличку какую-то для текущих дел. И многие просто понимают, что без этого нельзя жить. Они все на крючке в этом смысле висят. Но когда понадобится, достаточно щелкнуть пальцами, и раз, и появляется дело. А иногда это бывает нужно не только каким-то вышестоящим органам, или причины разные самые бывают. То есть видно, что в некоторых случаях это конфликт внутри коллектива. Там, и они начинают тщательно собирать, где, что, как бы, и находят, за что можно к ректору подкатить, так сказать, и написать на него донос. Да? Ну, есть же за что. Есть, значит, можно написать. Вот. В других случаях бывает конфликт с вышестоящим начальством. Несколько случаев, где, ну, без доказательств, но на уровне, так сказать, мнений, это конфликт, например, с руководством республик или субъектов федерации, потому что, ну, крупный университет — это, как бы, в некотором смысле интеллектуальная элита, да, ректор — это, как бы, такой один из ведущих интеллектуалов территории, и вот можно сказать, что нет, на это место мы хотим своего человека, или там мы хотим реформировать этот вуз по-другому, куда-то там перераспределить, чтобы финансы пошли по-другому, значит, поспорил, не согласился там с кем-то из начальства, значит, регионального, ну, так скажу, что у нас есть всегда на тебя возможность завести дело. Таких случаев известное количество. Вот. Значит, менее распространенные немножко, но тоже важные вещи, это манипуляции с подрядчиками, то есть аффилированные подрядчики, ну, там, типа, у директора, у ректора жена, значит, владелец клининговой фирмы. С этой клининговой фирмой подписывается договор на уборку территории университета. Значит, договор подписывается по завышенным ценам. После этого через какое-то время их берут, значит, за это дело. Ну, есть более сложные случаи, там, когда какой-то, например, сейчас не не назову университет, уже просто 97 в голове не удержать, на Дальнем Востоке университет, ставилось оборудование учебное, учебное тренажерное оборудование для, так сказать, там каких-то навигаций, морской, авиационной там. И на этом деле распилили там 300 миллионов рублей. Ну, порядочно. А в других местах суммы 300 тысяч рублей. И фактически все это идет примерно одинаково. И приговоры примерно одинаковые, хотя с большим разбросом, но, что называется, не очень сильно, в не очень сильной зависимости от суммы. За маленькую сумму могут посадить, за большую могут отпустить на условный срок. Такое вот впечатление. Еще очень интересное впечатление, неожиданное в каком-то смысле, это огромное количество дел, которые ведет почему-то ФСБ. То есть примерно треть дел, прям вот видно, что их, ну, там написано в сообщениях, что это ведет у ФСБ по такому-то региону. Я не видел практически, ну, ни одного, наверное, ну, может, единичные дела, которые формально могли бы относиться к компетенции ФСБ. У ФСБ есть право на следственную деятельность, но оно ограничено довольно строгим набором типов дел. Это коррупция в высших эшелонах власти, это дела, там, связанные с изменой, государственной изменой, значит, с терроризмом, или же какие-то коррупционные дела, связанные с изменой, терроризмом и чем-то таким, да, или что-то связанное с подрывом там оборонной отрасли, там, ну, такого типа вещи. И 30 с лишним, как минимум, дел вот этих вот ведет у ФСБ, а это, как правило, мелкое жульничество на вот каких-то лишних выплатах, на присвоении каких-то, на мелких хищениях, то есть то, что однозначно является сферой деятельности Следственного комитета. Почему-то ведет ФСБ. Причем ощущение, что с 2012 года по настоящее время количество таких дел несколько растет, доля дел ФСБшных. Но я не могу пока сказать, статистически значимо это увеличение или нет все-таки. Вот.
Я хочу Да, прошу прощения. Вот с черной бухгалтерией хочу уточнить. Просто вот насколько я там понимаю, может, я могу ошибаться, вы, естественно, лучше знаете, ведь часто, не часто, иногда вот это то, что черная бухгалтерия, это просто попытка привлечь в ВУЗ работников или попытка как-то найти способы дополнительные, чтобы они получали больше денег, молодые преподаватели, когда там фиктивные ставки, там две ставки, три ставки, там деньги из гранта достаются. В общем, в моем представлении, по крайней мере, иногда, там вообще нет преступления. Это просто попытка вот в этих жестких рамках российского образования, там, не знаю, ну, больше людям деньги платить. Прав ли я? И правильно я понимаю, что для следственных органов тут не важно. Есть формальные нарушения, пожалуйте бриться, как говорит классик.
Ну, для следственных органов, очевидно, нет никаких расхождений. Это все одно. Вот. Есть ли там, что называется, добрые намерения или нет, это очень трудно определить. В некоторых случаях это определить можно. То есть, когда видны конкретные мошеннические случаи. Ну, есть просто анекдотические случаи. Один ректор выписывал себе премии и выписал себе их в самых разных ситуациях, значит, на самые разные дела, там, от 300 тысяч там, до почти 2 миллионов, и навыписывал их 44 штуки за несколько лет ректорства общим объемом на себе и что-то еще и сотрудникам где-то, вот, общим объемом на 40 миллионов рублей. Вот. И они там и в люксах каких-то жили, там, в командировках, и просто так, ко дню рождения, там, 1 700 000, просто так вот взять и выписать. Есть и совсем, ну, вот совсем бывают такие случаи, да, есть ректор, который оправдывался, что он действительно таким образом обналичил деньги на постороннего профессора московского, на имя. Потому что планировал привлечь его к написанию теоретической части своей докторской диссертации. Вот. Но потом это не сложилось, а деньги остались. Вот. И его даже отпустили там на условку. То есть, ну как бы, ну мы же понимаем, надо было диссертацию писать. Вот это как бы оправдывающее, ну, это самое, облегчающее такое обстоятельство, да? Вот. То есть есть очень разные случаи. У меня не сложилось впечатление, что есть какая-то одна схема, один какой-то доминирующий тренд. Есть вещи, ну, скажем, такие, значит, есть чисто коррупционные вещи. Например, сейчас стало увеличиваться количество дел, они многие еще не доведены до приговоров, но как раз ими вот интересуется ФСБ очень сильно. Это организация незаконной миграции под видом образовательных студенческих виз. Причем там две категории. Значит, ну, один случай, когда просто обычных гастарбайтеров, чтобы оформить, так сказать, въезд, их оформляют студентами. Они не ходят и не планируют ходить на занятия, им просто оформляют студенческую визу, они по ней въезжают, потом где-то работают. А другой вариант, совершенно другой вариант, это довольно отчетливый рынок, который бы надо бы поисследовать еще, это рынок посредников в привлечении реальных зарубежных студентов, например, из Индии, значит, хотя контролируется, естественно, из России. То есть, по сути дела, эта схема, она такая же, как в свое время, помните, была история долгая, когда нефть в Европу продавали через там, посредничество швейцарской фирмы Тимченко. И, как бы, по-моему, Сургутнефтегаз продавал, там, за бесценок продавалось посреднику, а посредник потом продавал по рыночной цене. И там была накрутка раза в два. А вот здесь образование, то есть образование такая новая нефть, значит, которую продают в Индию. Индусам еще нужно, еще котируется российское образование, даже региональное. Они едут туда, для них они привозят потом диплом, и им как бы, ну, типа, я доктор, он в России там самой получил. Вот. Так вот этих студентов через карманные фирмы приглашают. И к этим карманным фирмам вообще трудно придраться, потому что они не российские резиденты. Но, например, был замечательный кейс такой, вот, который заключается в том, что фирма, которая была посредником, ее пытались отжать ректор с своим мужем, который был, значит, то ли, не помню, но он членом или председателем даже общественного совета при Следственном комитете. И вот они собрались и начали, так сказать, отжимать посредническую фирму. А в ответ им прилетело, потому что эта посредническая фирма через доносчиков, значит, написала на них соответствующие, значит, кляузы, и дело уже запустили против самого ректора, чтобы не отдавать эту фирму посредническую. Ну, вот как бы такие дела, или там, ну в общем, вот такого вот добра...
А я очень здесь. Да, добра много, но вот, наверное, я еще, там есть уточняющие вопросы, но а вот как это влияет на качество образования? Мне кажется, да, вот такой вопрос очевидный может
вопрос содержит в себе ответ. То есть, ну, в некотором смысле...
Не то, что схема про спилы даже имеют, да, это бог с ним, а скорее то, что эта должность такая, вот ты приходишь на эту должность, у тебя там вероятность получается какая-то 3-4%, да, довольно большая.
Да, 4%, скоро... да. Ну как, некоторые все-таки пытаются что-то делать. Там есть и вполне честные люди, я вижу их. Причем интересно, что несколько дел были такие, где видно, что это уже никакое не правосудие, не попытка доказать реальную вину или вскрыть даже мелкие какие-то вещи, какие-то нарушения. Это прямо гладиаторские бои. То есть люди, ответственные за преследование уголовное, то есть, ну там, прокурор, следователь, они... как бы, вот как этот самый, как бульдог, они вцепляются, и это что-то личное. Видно, что это не потому, что сверху спустили. Это уже что-то такое, честь мундира или, так сказать, принцип какой-то. Есть дела, например, там следствие шло 5.5 лет, а потом суд шел 3 года, и в этом суде было 56 заседаний. Предмет там меньше, ну, около миллиона, 1 или 2 миллиона, вмененных за то, что где-то когда-то вроде бы какой-то молодежный фестиваль за бюджетные средства организовывали, и вроде там не сделали пару экскурсий, которые в бюджете были. Вот человек, после этого выносится оправдательный приговор. 8 лет. 5 лет следствия, 3 года суда, оправдательный приговор. Он обжалуется прокуратурой и отменяется в апелляции. И он идет на новый круг. И выносится какой-то судебный штраф скромненький. Уже не оправдательный, уже не, что называется, не реабилитирующий приговор, но ничтожный. И он опять обжалуется. И дело идет 12 лет. Человек живет в таком режиме за, в общем-то, мелкое нарушение какое-то, даже если там какие-то деньги ничтожные по сравнению с тем, сколько они за это время все-таки, реально, какие масштабы там происходят. Да? Вот. Да и вообще, может быть, там эти деньги реально были заплачены за организацию этого мероприятия, просто не смогли свозить там еще что-то такое. Никто уже не знает. Есть случаи даже, когда по такому делу, после того, как его вернули после приговора обратно, уже не смогли найти архива следственного дела исходного. И было непонятно, значит, по какому поводу дело возбуждалось. И как бы разводят руками, есть только акт о возбуждении дела, а, значит, обвинительное заключение уже уничтожено по сроку давности хранения. Вот, то есть, на мой взгляд, это говорит о том, что вся эта система, она, с одной стороны, она очень сильно коррупционная, она пропитана коррупцией, ты не можешь не заниматься коррупцией, по сути дела, тебя в такие условия там ставят. Но те, кто, но упасть может даже на человека, который как бы такой ригорист и старается нигде ни во что не вляпаться. Все равно можно попасть под каток. И иногда тебя потом оттуда легко освобождают. Я удивился, тоже интересная цифра. 15 дел из 97. Оправдание или реабилитирующее прекращение дела. То есть у нас по России статистика, обвинительных приговоров там 99%, по-моему. Вот. А здесь можно отбиться. У меня есть впечатление, что когда гребут людей, так сказать, простых за мелкие какие-то нарушения, да, они все равно, они не могут, не умеют защищаться. Когда берут людей умных, типа ректоров, они, что называется, могут начать с этой системой бодаться. И в некоторых случаях, особенно если за ними действительно нет очевидных каких-то легко доказуемых провинностей, они могут перебодать эту систему и как-то от нее отбиться, пожив в режиме, так сказать, подследственного от нескольких месяцев до нескольких лет. Такие случаи есть, и приносятся извинения там, от прокурора, значит, что компенсация за незаконное преследование уголовное. Есть такие случаи, да. То есть эта машина может разжать челюсти в некоторых случаях. Это зависит во многом, как я понимаю, от личности конкретных следователей, прокуроров, которые за этим стоят. И иногда от воли начальства. Еще одна вещь, которая меня удивила, это практически нет политических дел. То есть по политике ректоров не берут. Они там все, у нас там статусы в таблице, которые мы составили, прописаны. Там половина из них то депутат, то бывший министр там, или замминистра, то какой-нибудь городской голова, там мэр, там еще что-то. Этого много там. И все они от «Единой России», в редких случаях от «Справедливой России». То есть они все просистемные, ну, некоторые яро так открыто, а некоторые не очень, но все системные. И по политике, я бы сказал, там есть, не знаю, полтора человека. По вот этому делу Лураковой, да, известному, когда против Шанинки было дело, и там Мау привлекали из Ранхикса, но быстро отпустили, а он после этого уехал в Израиль. Вот, значит, люди после этого, ну, часто очень бывают выбиты. То есть, как правило, увольнение с позиции ректора идет почти сразу, как только начали дело. Но есть исключения, есть люди, которые смогли остаться ректором или восстановиться после оправдательного приговора в качестве ректора. Такие случаи есть, несколько штук. В общем, ну, то есть, как бы это реальная такая войнушка. Вот.
Ну, и есть как бы... Есть... Кстати. Вопрос из чата как раз в тренды. А есть ли корреляция между эшелоном вуза и посадкой ректора? Будто бы посадок среди ректоров федеральных вузов, первый эшелон, нету.
Вы знаете, вот мы не успели навести такую статистику, но есть, конечно, посадки из федерального уровня, совершенно определенно. Значит, могу сказать, что, по-моему, из Воронежского университета сажали и еще. Но вообще-то посадок именно вот в тюрьму их относительно немного. Вот из 97 дел реальным сроком. Поэтому вот тебе 70 тысяч заплатишь за то, что побеспокоил. И гуляй.
Вот. Я хочу, знаете, в конце такой резюмирующий вопрос, который немножко перефразирует одну известную картину, с которой начался поп-арт. Что же делает наши дома такими комфортными и привлекательными? Что же делает должность ректора такой расстрельной?
Ну, понимаете, ректор, он как бы глава университет, да, он, даже если он бюджетный университет, а уж, да и частный тоже, он все-таки глава более или менее независимой организации. Вообще ректор ведь по уставу, он вообще-то не чиновник, он выборный человек, да, и он получает в распоряжение свое довольно большие финансы, которыми, в общем, да, достаточно автономно может распоряжаться. У него есть куча ограничителей, там, нормативов, но он распоряжается этим автономно. И он в некотором смысле интеллектуальная элита при этом, он уважаемый человек, он вхож на уровень, так сказать, принятия решений по региону, там еще где-то. И в этом смысле он, конечно, имеет целый ряд полномочий, который хочется иметь по управлению финансовыми потоками. Это раз. Во-вторых, он имеет вот этот вот бонус уважения, да? Вот. И для многих, как я понимаю, статус ректора — это еще и, ну, вот именно что статусная вещь. Вот есть, например, там на Дальнем Востоке, во Владивостоке некий мафиози такой, реальный мафиози, который вот заделался после всех депутатских дел, он захотел стать ректором, и он, значит, вот тоже под эти дела попал. Там реально вот единственное место, где, пожалуй, на сотни миллионов и даже на миллиарды идет, правда, не по ректорскому делу. Вот. Но он действительно мафиози. Там до того доходит, что он, собственно, матерью судился там несколько лет назад, чтобы не платить 30 тысяч алиментов. Да, он такой вот, ну вот социопатия такая. Вот. И это важно. А там на Северном Кавказе люди, для них быть ректором, это значит быть уважаемым человеком. Даже маленький какой-то частный вузик. И там сидит ректор, ему сейчас 75 или 77 лет, он уже 10 или 11 раз идет под уголовное дело по неуплате налогов со стороны вуза. Его уже два раза отпускали по амнистии, начислили штрафов на вуз на 50 миллионов, на него самого 500 тысяч. И он все вот так вот ходит, и тем не менее он ректор вуза, он уважаемый человек. Вот. Ну а в больших вузах, да, там финансовые потоки, принятие решений, куча разных сопутствующих бизнесов и так далее, это, ну, некоторая такая возможность рулить и бюджетными, и не только бюджетными, иногда там и бизнес какой-то присоединяется, значит, финансовыми потоками и числится уважаемым интеллектуалом. Вот, а вот интеллектуалы у нас сейчас вот такие стали. И мы, конечно, ну, не можем, наверное, рассчитывать на высокий класс российского образования, вот это вот то, что мы сейчас продаем в Индию, в Индии еще годится. А будет ли оно годиться еще где-нибудь при таком уровне, так сказать, и коррупции, и угрозы? И там, где высокая угроза, туда ведь идут и рисковые люди соответствующие, да? То, ну, на что можно рассчитывать, оно... Как бы можно просчитать. Ну, а так вот я рекомендую просто, чтобы создать себе впечатление, я реально рекомендую, зайдите просто к нам, на Тейн-вариант, вот наша статья, вот эта про ректоров, и там есть ссылка на таблицу, она в Google таблицах, там несколько колонок, все подробно расписано, со ссылками на источники, где мы брали информацию, и, что называется, берите, если хотите, сами скачивайте себе эту таблицу, можете дополнить свои колонки, посмотреть, можно, интересное исследование, у нас не было ресурса все из этой таблицы выкачать, всю информацию, все выводы, которые там в ней зарыты, и можно еще накопать. Так что присоединяйтесь, что называется, а если мы кого-нибудь упустили, такое тоже может быть, или где-нибудь ошиблись что-то, потому что мы писали по открытым источникам, там, что называется, иногда сведения противоречат одни другим, Вот, так что мы могли где-то ошибиться. Будут ошибки, найдете что-нибудь такое, пишите нам на почту, на телеграм-бота. Значит, мы будем это учитывать. Надеюсь, через некоторое время обновим эту табличку. Будут какие-то интересные еще выводы о ней.
А если знаете про коррупцию со стороны какого-то ректора, я думаю, тоже пишите. Но я со своей стороны, помимо таблички, посоветую и сам материал прочитать. Там больше примеров, можно посмотреть, больше аналитики от разных экспертов. Так что вот так ректора стали самой расстрельной должностью в России. Или почти, да. Или одной из... Да, самых вот. Расстрельных
должностей. Ну, да, у нас, собственно, это статья в рабочем режиме в редакции называлась «Больше не чушпаны».
Да, больше не чушпаны. Я благодарю Александра Сергеева, редактора ТН-варианта, с этим неожиданным материалом. Правда, неожиданные выводы, но довольно впечатляющие. Спасибо вам большое за разговор.
Взаимно, и вам за приглашение.
Друзья, я видел в чате, даже общался со многими в чате, что были проблемы с трансляцией. Вот спасибо большое Роскомнадзору в том смысле, что раньше, когда проблемы с трансляцией были на нашей стороне, а это они сейчас происходили на нашей стороне, там в студии интернет скакнул лето, бывает такое, просим прощения. В общем, раньше больше бы людей отваливались, а сейчас, благодаря Роскомнадзору, люди думают, что у них там YouTube не работает, VPN не работает. Нет, в этот раз все было в порядке с вашим VPN, в порядке с вашим YouTube. Это у нас такое было, просим прощения. Это всегда издержки прямого эфира. Вот, зато можно ваши вопросы задавать из чата, и вообще так всегда приятнее. Так что всем спасибо большое, кто смотрел эту прослушку. Во-первых, я призываю вас, если вам понравилось, поставьте лайк. Если не понравилось, напишите в комментариях под этим видео на YouTube или в телеграм-канале Захаров, что понравилось, что не понравилось. Ну, интернет, ну, бывает. Сори. Да, я вам очень рекомендую почитать в «Новой газете Европы» материал Ирины Халип, это белорусская журналистка, про там исповедь двух женщин, которые были в лагерях для уйгуров в Синьцзяне, одна из Казахстана, другая, насколько я понимаю, китаянка. А в Синьцзяне, да, для уйгуров в Китае построил настоящий цифровой, даже физический ГУЛАГ, то есть помимо контроля с помощью камер, смартфонов, всего остального, там есть лагеря перевоспитания уйгуров. И по одной из версий цель китайских властей там не просто сделать уйгуров светскими, да, не мусульмане, а, значит, все началось с того, когда через теракты со стороны разных исламистских организаций. Вот китайцы, в том числе уйгур, делали теракты в Китае. И вот, значит, китайская компартия решила так бороться с исламистами, уйгурскими исламистами. Но есть ощущение, что там не просто хотят их сделать менее религиозными атеистами и, значит, все связи с мировым исламом оборвать, но и вообще уйгурскую идентичность уничтожить, а это, на секундочку, больше 20 миллионов человек. Такой эксперимент происходит в Синьцзяне. Это прямо вот сочетание цифрового ГУЛАГа и физического, того, чего не было у Иосифа Виссарионовича Сталина, наверняка он бы использовал, если бы имел. И я, когда недавно читал большую книжку об этом, обо всем, а у Халип это описано в тексте «Новой газеты Европа», я тогда подумал, что вот, возможно, Владимир Владимирович Путин примерно такое бы хотел бы сделать в Украине, да, если бы он ее за 3 дня взял, посадил бы свое правительство, а дальше надо было бы как? То, что они называют украинство, да, надо было людей бы перевоспитывать, ну, вот какие-то такие похожие методы, возможно, использовались бы, ну, в плане цифрового ГУЛАГа российской власти. Хороши. И, в чате был вопрос. Илья Рождественский писал сегодня, он отслеживает появление разных новых баз в агрегаторах и телеграм-ботах, как и ваш покорный слуга, и там спрашивают, действительно ли появилась утечка налоговой. Да, есть утечка налоговой, причем есть налоговый пенсионного фонда. Я не устаю повторять, еще раз хочу повторить, что столько данных у разных людей, сколько есть на лето 2025 года, нет, наверное, не было никогда. То есть возможности для журналистики, расследовательской журналистики о России не было никогда столько. Ну, то есть вот вы видели у Сергея Ежова, если уже посмотрели материал или посмотрите, есть фотографии из паспортов, и можно подумать, а, понятно, Ежов купил Роспаспорт. Нет, сейчас, правда, есть утечки, где даже есть фотографии из паспортов. Есть данные налоговые, пенсионного фонда. В общем, о самых закрытых людях можно узнать буквально в один клик и довольно недорого почти все. Страшные времена для простых людей, потому что данные лежат на земле, и прекрасные времена для расследователей, потому что можно делать расследование, а потом прийти на прослушку и поговорить. Об этом всем спасибо. До встречи через неделю. Пока.